Из башни шепотов они вышли подземным коридором, а потом дождевым колодцем прямо на подворье одного из неоткрытых пока что кварталов. Было тихо, пусто, по небу над квадратом двора тянулись тучи. Городской шум остался где-то позади. Никто не видел ни эскорта, ни багрянца. На это время из коридоров исчезла даже стража, решетки и каменные шлюзы остались открытыми. Выходили они вчетвером. Первым Грюнальди, потом Багрянец, Драк Кайнан и Филар. Остальные ждали на площадке. Варфнер, Спалли и Кокорыш одеты были, как ночные странники, в руках взведенные арбалеты. Нделия, Ньорвин и Сильфана в простых одеждах, не бросающихся в глаза. Оружие спрятано. Все стояли кругом, мрачно поглядывая на Багрянца. «Ладно», — сказал Драк Кайнан. «Идем. Как ты с ними связываешься?»
«Да, Ульф. В кавернах я найду паренька и прикажу ему доставить весточку. Я умею делать так, чтобы сам он не знал толком, что передает. Покажут им тайный знак, чтобы они знали известие от меня. Но поскольку они слышали, что верных проматери схватили, могут подумать, что кто-то заставил меня это сделать под пытками, потому могут не поверить, что весточка от меня. А значит, мне придется на минутку открыть пареньку свое лицо со шрамами. Также покажусь и им на короткое время и издали. Таким-то образом они узнают то, что нужно, чтобы они узнали. А я вернусь в свою камеру, где ты сможешь приказать сделать со мной, что захочешь».
«Где в кавернах ты встречаешься с тем пареньком?»
«Перед входом на каменное торжище. Там много таких крутится, а люди туда приходящие заняты своими делами и не обращают на них внимания».
«Знаете, где это?» — спросил Драк Кайнан. «Филар, пойдешь с ними?» Делин, Йорвин и Сильфана молча кивнули.
«Багрянец, вставь в уши затычки и развернись к стене. Кокорыш, проверь его. Спасибо. Контролируйте место, как я сказал, каждый по отдельности, со своей точки. Когда мальчишка пойдет, он должен находиться в вашем квадрате. Следите за ним, как мы отрабатывали. Варфнер, Кокорыш и Спалле на крыше с арбалетами. Следите за ним, но во имя всех ваших богов не убивайте без необходимости. Он очень важен. Без него шансы наши слишком малы. Грюнальди, я контролируем Багрянца. Вы нас не увидите, он тоже, но мы там будем. Ладно. Пусть кто-нибудь поставит гада на ноги, откройте ему уши и ходу. Сперва арбалеты, потом вы, я и Грюнальди последними. Встречаемся здесь. Удачи».
Стрелки осторожно разрядили арбалеты, пряча отравленные жаловицы, надпиленные словно гарпуны стрелы, в специальное отделение в колчанах. А потом отработанными движениями забросили оружие за спину, натянули капюшоны и исчезли с площади, нырнув в сливное отверстие, словно капли смолы. Нделя, Филар, Ньорвин и Сильфана подождали еще немного, в явном нетерпении, пока Вука не решил, что пора, и не махнул им рукой. Без слова, друг за дружкой, они двинулись через ворота на улицу с минутным интервалом. Сильфана, уходя, угостила Драк Кайнана долгим заговорческим взглядом, который тот почувствовал словно прикосновение к щеке, неуверенное и вопросительное. У входа на каменное торжище крутилось для ледяного сада довольно много людей. Перед аркой выставили деревянные столы, вдоль улицы тарахтели одноосные платформы, заваленные корзинами, бочками и тюками с товаром. Под ногами крутились гиеноподобные твари с шипами на загривках, которые выполняли тут роль собак. По канавам текла мутная вода, выплескиваемая из мясных лавок, а внутри торга клубилась толпа из пришельцев, обитателей ледяного сада и измененных. Никто не обращал внимания ни на неспешно прохаживающегося улицей худого мужчину со странным ящерицеподобным лицом, спрятанным под капюшоном, ни на худощавую девушку с гривой темно-синих волос до лопаток, с узким длинным носом и острыми, как у волчицы, зубами. Девушку, которая рылась в дешевых побрякушках на одном из лотков. Не привлекали взгляда и молодой блондин, одетый цветасто и достойно, с вышивкой на плаще, что сидел за столом с оплетенной бутылкой морского меда. Как и смуглый высокий юноша, похожий на чужеземца из неопределенного племени, в простой кожаной куртке и с посохом странника в руке, прохаживающийся вдоль прилавков без какой-либо цели. Еще один человек в городской одежде, купивший горсть орехов и теперь неспешно закидывающий их в рот, равнодушно поплевывая скорлупки в канаву над каменными ступенями, тоже ничем не привлекал к себе внимания. Улица вокруг них была полна такими же людьми, делающими примерно то же самое. Никто не обращал внимания и на три фигуры, что таились на крышах, прячась между трубами, словно дополнительные горгульи. Просто потому, что этих-то никто и не замечал. Как никто не замечал и двух мужчин, сидящих за деревянным столом на вершине ближней стены, отделяющей каменное торжище от каверн. Те попивали пиво, купленное у торговца с тележкой. Он толкал ее вдоль парапета, поставив на козлы бочонок, и громко расхваливал свой товар. Они сидели в мрачном молчании над глиняными кубками, глядя сверху на толпу, перекатывающуюся по каменной улице, что вела к торговым павильонам. Один из них, с ярко-рыжей бородой и в маленькой войлочной шапке с кованым ободком, поглядывал туда, где внизу ртутно лоснилось море, убегал взглядом к линии горизонта.
«Переживаешь о своих?» — спросил Драккайнен.
Грюнальди сделал глоточек и кивнул.
«Порой думаю, что неопределенность хуже всего. Один хинт знает, что там происходит, а я сижу здесь и ничего не могу сделать».
«Ты делаешь больше, чем мог бы, сидя за стенами дома огня. И мне кажется, что своих ты увидишь уже через пару недель. Скоро. Быстрее, чем думаешь».
«Ульф, я доверяю тебе и надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Но когда станет понятно, так ли оно, как ты планируешь, на что-либо другое времени не будет. Все эти песни богов, эти странные жидкости, разговаривающие птички, сияние в небесах и дым — это то, от чего я бежал всю жизнь. А теперь сижу в самом центре этого и молю Хинда, чтобы получилось из этого что-то хорошее. Пусть бы я никогда такого не любил».
«Нет другого способа убрать песенника, как только песнями богов. Против них недостаточно железа, а я надеюсь, что сумею их обмануть».
«А я, что мы совладаем хотя бы с багрянцем. Думаю, он сбежит при первой возможности».
«Что-то происходит», — прервал его Драккайнен.
И правда, багрянец перестал гулять вдоль прилавков и присел на ступенях, ведущих к колоннаде. Сидел, как тогда, в камере, но чуть более свободно, опершись о колонну, с лицом спрятанным в тени капюшона. Рот его был приоткрыт, словно бы он что-то говорил. Драккайнен прижмурился.
«Он поет», — заявил удивленно. «Вернее, гудит, словно рог или труба».
Грюнальди глянул на Вуко над кубком.
«Ты слышишь на таком расстоянии?»
«Ну да, если сконцентрируюсь», — ответил Драккайнен неуверенно. «По крайней мере, раньше я так умел. Теперь словно бы тоже слышу, а может, оно мне только кажется».
«Не узнаешь, пока не станет поздно», — заявил Грюнальди. «Так обычно и бывает».
Багрянец легонько раскачивался, издавая глубокое басовое жужжание, подобное звукам диджериду, и держал перед собой плоско сомкнутые ладони, будто придерживая невидимую книгу.
«Музыкальный инструмент австралийских аборигенов, издающий гудящие звуки на одной ноте, обычно довольно длинный, от 1 до 3 метров».
Перед ним проходили мужчины, несущие мягкие торговые корзины, плетенные из водорослей. Проходили женщины в юбках с разрезами и шнурованных блузках, тоже с корзинами в руках. Пробегали дети. Хорошо одетые дети горожан или грязные беспризорники. Как оно бывает в саду, годков примерно 10, как и должно, когда большая часть обитателей города — случайные мореплаватели.